Я решил вам прочитать кусочек из известного богослова, епископа Каллиста Уэра. Вот у него есть в одном из его произведений маленькая главка «Причастники божественного естества». Это из второго послания апостола Петра, 1 глава, 4 стих. Вот апостол называет нас причастниками божественного естества. И епископ Каллист пишет: «Цель христианской жизни, которую преподобный Серафим определяет как стяжание Святаго Духа, равным образом можно определить как обожение. Святой Василий описывал человеческую личность как творение, получившее заповедь стать Богом». Да, то есть вот святой Василий Великий не пугался таких выражений. И святой Афанасий, как мы видели, утверждал, что Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. «В моем царстве, — говорит Христос, — я буду Богом с вами, как с богами». Ну, это цитата из, я так понимаю, Афанасия, наверное. Такова, согласно учению православной церкви, та конечная цель, к которой должен стремиться всякий христианин. Стать Богом, достигнуть теозиса, обожения. Ибо для православия наше искупление и спасение означает обожение. За учением об обожении стоит представление человеческой личности, сотворенной по образу и подобию триединого Бога. «Да будет все едино», — молился Христос во время Тайной Вечери, «как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это уже слова Христа из Иоанна 17:21. «Как три лица Троицы пребывают, в кавычках, друг в друге в непрестанном движении любви, так и мы, люди, созданные по образу Троицы, призваны пребывать, в кавычках, в троичном Боге. Христос молится о том, чтобы мы могли участвовать в жизни Троицы в движении любви, которое совершается между божественными лицами. Он молится о том, чтобы мы могли быть взяты в божество. Согласно Максиму Исповеднику, святые – это люди, явившие в себе Святую Троицу. Эта идея личностного и органического единства между Богом и людьми – Бог пребывает в нас, и мы в нем, является постоянной темой Евангелия от Иоанна, а также посланий Павла, апостола, который рассматривал христианскую жизнь прежде всего как жизнь во Христе. Та же идея просматривается в знаменитом тексте из второго послания Петра, чтобы через них, это имеется в виду обещание, вы стали причастниками божественного естества. Важно держать в уме эту новозаветную идею. Православное учение об обожении не только не является далеким от Писания, как порой думают, да, но имеет прочное библейское основание. Не только во втором послании Петра, но также у Павла и в четвертом Евангелии от Иоанна. Идею обожения всегда следует понимать в свете различения между сущностью и энергиями Бога. Единение с Богом означает единение с божественными энергиями, но отнюдь не божественной сущностью. Православная церковь, говоря об обожении и единении, отвергает любые формы пантеизма. С этим вопросом тесно связан другой, столь же важный. Мистическое единение между Богом и человеком – истинное единение. Однако в нем Творец и творение не сливаются в единое сущее. В отличие от восточных религий, согласно которым человек растворяется в божестве, православное мистическое богословие – всегда настаивала на полном сохранении личностной целостности человека, сколь бы тесно ни был он связан с Богом. Даже будучи обоженной, человеческая личность остается отличной, хотя не отдельной, от Бога. Тайна Троицы есть тайна единства в различии. Те, кто являет себе Троицу, не приносят в жертву свои личностные свойства. Когда святой Максим Исповедник говорил, что Бог – это цитата дальше, «и достойные Бога имеют одну и ту же энергию», он не имел в виду, будто святые утрачивают свободную волю, но что они, будучи обоженными, добровольно и с любовью сообразуют собственную волю с волей Божьей. Точно так же человеческая личность, становясь Богом, не перестает быть человеческой. Становясь богами по благодати, мы остаемся тварными, так же, как Христос, став человеком по воплощению, оставался Богом. Человеческие существа становятся богами не по природе, но лишь как «тварные» в кавычках боги, То есть боги по благодати или по статусу? Ну, я еще вам кусочек хочу тоже процитировать, потому что он некоторые другие темы, но они важные, затрагивает, хорошо написано. Обожение затрагивает также и тело. Коль скоро человеческая личность есть единство тела и души, и коль скоро воплощенный Христос искупил и спас всецелую человеческую личность, отсюда следует, что, дальше цитата Максима Исповедника, «наше тело обоживается в то же время, что и душа. В том подобии Богу, которое призвано осуществить мы, люди, тело тоже играет свою роль. Тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа», пишет апостол Павел 1 Коринфянам 6:19. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Это послание его же к римлянам, 12:1. «Однако полное обожение тела произойдет лишь на судном дне, ибо в нынешней жизни слава святых – это, как правило, внутренний свет, свет одной лишь души. Но когда праведные воскреснут и облекутся духовным телом, тогда их святость явится и вовне. В день воскресения слава Святаго Духа выйдет изнутри наружу, украшая и облекая тела святых. Слава, которую они имели и прежде, но которая пребывала, сокрыта в их душе. Что сегодня человек носит в себе, то самое тогда явится внешним образом в теле. Тела святых внешне преобразятся божественным светом, как тело Христа преобразилось на горе Фавор. Мы также должны стремиться к весеннему обновлению тела. Но даже в этой земной жизни некоторые святые испытывали начатки видимого телесного обожения. Святой Серафим наиболее известный, но отнюдь не единственный пример. Когда Арсений Великий молился, ученики видели его «подобным огню», в кавычках. И о другом отце пустынники передавали, как Моисей стяжал образ славы Адама, когда лицо его озарилось, так и Ава Памба казался подобным молнии и был словно царь, восседающий на престоле. По словам Григория Паламы, если в будущем веке тело вместе с душой будет причастно невыразимому блаженству, оно по мере возможности, несомненно, должно разделять с ней эту причастность уже теперь. Ввиду того, что православные верят в освящение и преображение тела вместе с душою, они благоговейно почитают мощи святых. Подобно римо-католикам, они верят, что божественная благодать, присутствующая в телах святых при жизни, сохраняет действенность и после смерти в их мощах, и что Бог пользуется этими мощами как проводниками своей божественной силы и средством исцеления. В некоторых случаях тела святых чудесным образом избегали тления, но даже когда этого не происходило, православные оказывали равное почитание мощам святых. Это почитание мощей происходит не от невежества и суеверия, а от высокоразвитого богословия тела. Не только наше тело, но и все материальное творение однажды преобразится. Дальше цитата из Откровения Иоанна Богослова 21:1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Искупленное человечество не будет исторгнуто из остального творения, но все творение спасется и прославится наряду с нами, людьми. Как мы уже видели, иконы являются собой начатки такого искупления материи. Ибо, дальше цитата из послания к римлянам, «тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Эта идея космического искупления опирается, подобно православному учению о человеческом теле и об иконах, на правильное понимание воплощения. Христос облегся плотью, то есть материей, и тем самым сделал возможным искупление, преображение всего творения, не только материального, но и физического. Вот вы все слышали, и современные, очень известные богословы, даже в епископском сане, и, соответственно, древние святые, на которых епископ Калис ссылался, они вот таких слов не избегают, но вот важно именно подчеркивать, что человек предназначен даже, чтобы стать Богом, но Богом именно не по существу он никогда не сможет, а как бы по благодати Божьей. Теперь продолжаем с вами мы наш разговор. Итак, сущность Божия или содержание Его личности. Мы исповедуем еще, что три лица Божие единосущно. То есть каждое божественное лицо имеет в полноте ту же сущность, и каждое лицо передает двум другим свою сущность, выражая этим полноту своей любви. Сущность, усия, это то, что составляет содержание личности. Например, у ребенка в содержание его личности в значительной мере входят игра и учение. У композитора, кроме множества общих всем людям переживаний, его содержанием является еще целый мир звуков. Сущность Божия или содержание его личности для нас непознаваемо, но все же мы можем сказать, что к его сущности относятся истина, любовь, красота, святость. Таким образом, Бог открывает свое содержание или свою сущность в своих божественных свойствах или энергиях. Мы верим в Бога живого. Наш Бог единый в трех лицах, неотвлеченное понятие. Священное Писание открывает нам взаимную любовь лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, а также и то, что божественная любовь распространяется на всю тварь. Эти божественные отношения или божественная деятельность и проистекающая отсюда слава Божия в сотворенном мире являются откровением о божественной жизни, общей для трех лиц Святой Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, действующих всегда совместно. Проявление божественной жизни в Священном Писании, то есть при вечной Божьей деятельности или энергии, свидетельствует о Божьем совершенстве, проистекающем из самой божественной сущности. Бог Отец. Бог Отец безначален, Его личность, сущность и жизнь никем не обусловлены, ни из какого другого начала, кроме самого Бога Отца, не происходит. Он имеет совершенную любовь, а предметом совершенной любви может быть только другое совершенное лицо. Но любовь двух лиц как бы носит в себе опасность противопоставления. Совершенная любовь Божия превосходит противостояние двух в предвечном и всемоблемлющем единстве трех божественных лиц. Бог Отец предвечно личный, предвечно рождает Бога Сына и предвечно изводит Святаго Духа. В предвечном рождении Сына Божия и изведении Святаго Духа выражается бесконечная любовь Бога Отца. Отец ничего не хранит для себя, но все свое отдает своему Сыну и Святому Духу. Божественная сущность также происходит от Бога Отца, и в этом смысле богословие говорит о монархии, в кавычках, Бога Отца, от греческого «единственный принцип» или «единственное начало». Бог Отец раскрывает свою сущность и свою жизнь в подобных себе двух других личностях или ипостасях. В Сыне Своем Бог Отец выражает всю свою сущность, и потому Бог Сын именуется Словом Божиим, Логосом или образом Отца. Дух Святой выражает жизнь Бога Отца, и потому зовется Дыханием Отца или Духом Отца. О тайне предвечного рождения Сына Божия от Отца говорится в первых строках Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Бог Сын, Бог Слово. Сын Божий всецело является образом Отца и Его Словом. Он имеет свое начало в Отце, но нельзя ни на мгновение помыслить, что когда-либо Сына Божия не было. Бог живет не во времени, а в вечности, где нет ни прошлого, ни будущего, где все пребывает в неизменном настоящем. Нельзя помыслить и того, что Бог Сын в какой-либо мере не равен Отцу. Например, что у Него иная сущность, чем у Отца. Или что Он несовершенная личность. Он есть свет от света, Бог истинный от Бога истинного. Ересь Ария. Не умея представить себе вечность, думая, что вечность есть как бы бесконечно длящееся время, пресвитер IV века Арий учил, что Сын Божий не совечен Отцу, но что Он – особое высшее творение. Он думал, что если Сын Божий рождает от Отца, значит, было время, когда Его не было. Он не мог себе представить, что если Отец от века безначален, то Сын от века имеет началом Отца. Отец является всегда Отцом, потому что у Него всегда есть Сын. Учение Ария вызвало долгую церковную смуту. Святой Афанасий Великий показал, что если Сын Божий был бы сотворен, то, воплотившись, Он не мог бы нас спасти. Если не Бог стал человеком, то и человек не может обожиться, не может спастись, не может соединиться с Богом. Попытка путем аналогии прояснить предвечное рождение Сына Божия. 15 пункт. В мире сотворенном трудно найти пример, который помог бы нам представить предвечное рождение Богослова от Отца. Так человеческая мысль, выраженная даже в ярком художественном слове или образе, не есть самостоятельное живое существо. Также ребенок, рождаясь, принимает только частично некоторые свойства отца, при этом принимает их бессознательно, как и отец бессознательно передает их ребенку. Кроме того, у ребенка есть мать. Поэтому не подобает представлять тайну происхождения божественных ипостасей наподобие человеческого родства. Отдаленную аналогию некоторые богословы находят в духовном влиянии учителя на своего последователя, иначе говоря, в духовном отцовстве и сыновстве. В этом смысле апостол Павел пишет: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Галатам 4:19. Бог Святой Дух. Бог Отец не только предвечно рождает Сына, Он также предвечно изводит Святаго Духа, который от Отца исходит. Иоанн 15:26. В Священном Писании, в творениях святых отцов можно найти много удивительных слов о Святом Духе и множестве его именований. Дух Святой является как бы дыханием Отца, когда Отец произносит свое предвечное слово. Дух Святой есть также как бы порыв любви или сила любви Отца, отдающего все свое Сыну. Это вдохновение Отца, открывающего себя в Сыне, в Слове Своем. Он же именуется красотой или светом божественной истины, воссиявшей в Сыне, носящим образ Отца. Он же и слава Божия, слава божественной любви и гармонии, царствующей Святой Троицы, или блаженство божественной любви. Еще называют Святаго Духа благоуханием и цветом божества. Наконец, жизнью Отца, жизнью Сына, божественную жизнью, олицетворенной в третьем лице Святой Троицы. Он есть жизнеподатель, Дух животворящий, утешитель. Таким образом, Святой Дух является личным выражением жизни. Божественность Святаго Духа. Так же, как Бог Слово, Дух Святой есть Бог, равный Отцу. Он вечен, как вечен Бог Отец и как вечен Сын Божий. Будучи как бы олицетворенной жизнью и дыханием Отца, Он и сам в себе имеет полноту божественной жизни. И если Он есть любовь Отца и любовь Сына, Он и сам в себе есть любовь. Сущность Духа Святаго и все содержание Его личности те же, что у Отца и Сына. Как и Сын Божий, свою божественную сущность Святой Дух принимает от Отца. Святой Дух открывает божественную жизнь Отца через Сына, Божие Слово. Аналогии, поясняющие тайну Святой Троицы. Иногда для пояснения тайны Пресвятой Троицы отцы Церкви прибегают к образам, заимствованным из материальной жизни. Например, огонь, порождаемый им свет, исходящий от него тепло. Или другой образ, душевно-телесный. Мысль, выраженная словом и передаваемая звуком при помощи дыхания. И последний пункт. Я его давайте прочитаю, потом будем комментировать и разговаривать. Пути познания Бога. Утверждая и высказывая что-либо о Боге, надо всегда помнить, что Бог настолько превосходит все сотворенное, что все наши понятия и слова к Нему по-настоящему неприложимы. Наши слова относятся к сотворенному предметному миру, но Бог вовсе не предмет. Все предметы, которые мы изучаем, являются частью некого целого. А Бог не является ни частью этого целого, ни даже самым этим целым. Учители церкви настаивают, что, говоря о Боге, было бы правильнее не утверждать, что Бог есть это или то, а напротив, говорить, что Бог не есть ни то, ни это. «Бог бесконечен и непостижим», пишет святой Иоанн Дамаскин. И, собственно, единственное, что нам дано понять, это его бесконечность и непостижимость. А святой Григорий Палама писал: «Мы не можем ни представить, ни описать сверхъестественную природу Бога». Святой Василий Великий напоминает, что наше познание Бога тем более ограничено, что ограничено и наше знание сотворенного мира. Богословие, в котором говорится о Боге в отрицательных терминах, называется апофатическим. Размышление о том, что Бог не есть ни это, ни то, а что Он всегда выше всякого нашего представления, помогает нам духовно к Нему приблизиться. Это не простая игра ума, а некоторое его приспособление смирением приблизиться к высшему познанию, то есть личному приобщению к Богу, который, вочеловечившись по своей любви, выходит из своей непостижимой сущности, открывается нам, беседует с нами и отдается нам в святых таинствах. Апофатическое богословие есть приглашение для постижения Бога отрешиться от всего земного не только умом, но и сердцем, так как по слову самого Господа только чистые сердцем Бога узрят. Поскольку человек крещен, миропомазан и живет во Христе, в него вселяется Дух истины, и он получает познание Бога. Ну, по большей части мы обо всем этом говорили. Я для, соответственно, одного нашего слушателя еще раз скажу про Бога Троицы. Бог, как мы уже сказали, сам определяет свое бытие. Бог определил свое бытие как любовь. Поэтому Бог всегда рождает Сына, и всегда от Бога Отца исходит Святой Дух. Поэтому Бог есть Троица. То есть Бог есть любовь, Бог есть Троица. Значит, каждое лицо Святой Троицы – это личность. Вот как мы с вами, которое можно сказать «ты». Вот это знание наше о Боге Троице, оно превосходит всякое человеческое разумение. Это Бог нам открыл, это божественное откровение. Мы не можем этого понять. То есть это невозможно представить. Вот представите, вот, допустим, вы есть и еще два других человека на улице. Их три. Мы никогда не можем представить, что мы сольемся в одного человека. Понимаете? Если мы начнем это рисовать на доске, мы никогда не сможем доказать уравнение, даже понять его, что три равно одному. Понимаете? Но через разговор о том, что Бог – любовь, мы можем, опять же, так сказать, немножко приблизиться к пониманию. Значит, если даже в человеческом мире, мы с вами читали, любовь творит чудеса, да, и люди очень сближаются друг к другу, да, и вот в какой-то самой лучшей семье мы можем видеть отчасти, что люди действуют как единое целое. Одинаково думают, одинаково живут. Они как такой единый организм. То есть вот любовь людей, она их сближает. И даже, так сказать, иногда даже на лицах супругов, любящих друга, так отражается, что они муж и жена. То есть вот такое единство, печать даже какую-то на лицах людей дает. Соответственно, божественная любовь, она безмерна. Да? И поэтому это единство, оно абсолютно, поскольку абсолютно Божья любовь. У нас есть три личности, обладающие абсолютной любовью друг к другу. И это создает нам одного Бога. Вот.
Я понимаю, а мыслями, помыслами и действиями это тоже все едино? То есть это как вот, ну, три лица, но все едино, едино. Что хочет Бог Отец, то делает Бог Сын, то и Бог Святой Дух. Или, например, каждый может что-то думать по-своему, но для человечества они делают...
Вы знаете, вот, послушайте. Я вам скажу так.
Или это не нужно вообще...
Вы требуете слишком большого.
Может, мне не надо это понимать?
Я вам сейчас скажу такое здесь. Вы никогда этого не поймете. Это невозможно понять. Тайна Святой Троицы постигается в таинстве причащения, в богоугодной жизни. То есть вы поймите, что вот вы говорите, как вот они там могут. Вы поймите, ну, как сказать, это такой сложный вопрос, что мы сейчас, понимаете, мы не можем разобрать человека, не можем понять, как человеческий мозг там работает, как наши отношения. А вы хотите, чтобы я вам попробовал, объяснил, как вот там Бог Троица, вот как это все происходит. Вы поймите, что это тайна Божия. То есть вот даже, когда мы говорим, там, Бог Отец рождает Сына. Жутко, рождает Сына. Он же абсолютный Дух. Это просто для нас. Нам надо показать, что Бог Отец и Бог Сын – это разные личности. Да? И тем не менее они связаны. Поэтому мы учим о предвечном рождении, как сказать, Сына Божьего. Так, точно такая же ситуация происходит и со Святым Духом. Понимаете? Точно такая же ситуация. Но мы же не можем для нашего человеческого понимания назвать это какое-то рождение. Поэтому мы говорим об исхождении. Что это такое за исхождение? Понимаете, если мы начнем сейчас... Вы меня будете спрашивать, как это происходит непосредственно? Что такое исхождение там? Как это вот они, не знаю, там, ну, как это можно? Это невозможно сказать. Понимаете? Потом вы мне говорите, что как происходит непосредственный там отклик Бога. Да, ну, еще раз говорю, вот какие-то образы глобальные, да, нам богословие представляет. Да, опять же, я только что прочитал, что Бог превосходит всякое разумение. То есть это представление, которое даже, наверное, дает богословие, это вот, ну, там, для нашего ума наиболее как бы непротиворечиво то, что там соответствует божественному откровению, нам вот как-то представлено святыми отцами. Да? Но это все тоже очень отдаленный разговор. Да? И мы вот здесь слышали о том, что грубо говоря, давайте вот вернемся к человеку, да, что вот у человека есть слово, а есть там дыхание. Ну вот получается, что слово – это Бог-Сын, а дыхание – это Святой Дух. Но мы не можем этого понять, потому что у нас это же дыхание и слово. Это же просто, в каком смысле, наше продолжение – это вещи, а это личности. Вот представьте, что у вас вместо слова – личность. Выходит. И когда вы дышите, дыхание, это ваш не просто, а это личность. Вот можете представить?
Трудно.
Трудно. Нужно ли это? Мне кажется, не нужно. Это примерно так, понимаете, это как рассматривать. То есть, вы поймите, что это как пытаться решить уравнение 3 равно 1. Ну, давайте сидеть там, напрягать, придумать. Потом у нас везет специально такая машина. Говорит отец Петр, да? Вот, поэтому мне кажется, что здесь все-таки ну, мы должны более какую-то абстракцию. То есть мы должны понять, что действительно это тайна Божья. И это не напрасно называется вот там догматом, да, христианства. Это очень сложно как-то воспринимать, доказать. Это как бы данность. Да? Вот мы говорим о том, что Бог есть любовь, потому что он троичен, и говорим, что Бог троичен, потому что он есть любовь. Да, мы представляем, что это не просто какое-то продолжение Бога Отца. Да? Мы говорили про Иерисарий. Вот Арий не мог этого понять. У него тоже были вопросы, как это происходит. Да, были там, опять же, другие иерисиархи. Они искренне не могли этого понять. И они предлагали некоторые более понятную для разума картину. Да. То есть, если мы в эту всю очень сложную сложное представление, ну, оно не сложное, но простое, но сложное для понимания нашего, да, а так вот очень просто, по словам очень все, в 3 слова все укладывать. Если мы вводим некоторые такие отношения субординации, да, то есть у нас вот там есть Бог-Отец, да, вот он, это единственный Бог, и он уже как бы некоторое творение свое делает, да, то это, соответственно, вот тогда все прекрасно, а тем более Святой Дух легко. Или другая идея, скажем. Есть такое учение, ну там, древнехристианское идея, докетизм. Докетизм. Ну, какая разница, как называется. Смысл его в том, был там один во втором веке еретик, я даже забыл, как его зовут, без разницы. Он учил о том, что Бог на самом деле один, но вот это вот наименование там Отец, Сын, Святой, это как бы его лица, маски, понимаете? Условно говоря, утром он, там, или во время Ветхого Завета, он Бог Отец, да, там, не знаю, во время Нового Завета, днем, он Бог Сын, а, не знаю, в человеческой истории теперь вот церковь когда, он там Бог Святой Дух, да? То есть, ну, на самом деле один, это он такие лики на себя принимает. Вот у него такое. Очень легко. То есть, для человеческого ума все очень легко. Тоже представил, все там, такие маски. Вот. Но христианство, оно отвергло эту ересь. И первоначальное вот развитие разговор, даже вот символы веры, которые мы читаем, да, они, там, наш символ веры, он имеет отношение, может сказать, там, к римскому символу веры, а тот, там, не знаю, к апостольскому символу веры. И в них как раз уже такая полемика вот с этими докетическими учениями, она содержится. И там говорится именно не о призрачности там, воплощения Христа. Потому что из этих представлений, если это маска, что следует? Что никакого Христа вообще не было. Что это все людям казалось. Что Христос и не был, и не рождался, и не страдал, и не воскресал там. Понимаете? Ну, то есть это логика. Вот, понимаете? А если это все не происходило, тогда, как сказать, мы не можем спастись, как доказал Афанасий. Понимаете? Ну и все. То есть весь пафос-то, вы понимаете, поэтому, когда иногда, знаете, вот спросили там про дьявола, да мне все равно, что дьявол. Это вообще никак. То есть церковь никогда не будет этим заниматься. Никогда Вселенский собор не будет собираться на этот счет. Может он спастись? Не может. Какая разница? Это никакого отношения к нашему спасению, эти моменты, они не имеют. А вот если что-то говорится, что имеет отношение, так, о спасении, про Христа, про Бога, это сразу вызывает большую реакцию, справедливо. Потому что, ну, грубо выражаясь, дьявол ищет способы отвратить от Бога людей. И через, условно говоря, некоторые подобные ереси, это вполне возможно. Потому что если перепилить, условно говоря, какие-то основы христианские, то все, здание падает, и как бы люди не понимают, что им делать в церкви, зачем им спасаться и так далее. Поэтому церковь так реагировала в большинстве случаев, да, там созывали Вселенский собор, и именно отстаивали первоначальное понимание, хотя оно, еще раз говорю, оно не, ну, как бы абсурдно. Веру ибо абсурдно. Говорит, то есть, ну, это, на этом содержится наша вера. Если мы не верим, что Бог есть Троица, да, понимаете, там падает все с точки зрения того, что Бог есть любовь, и так далее, там, и потихоньку по цепочке, значит, приводит к тому, что бесцельно мы здесь находимся, в этой аудитории. Зря мы это все проходим и так далее. Можно комментарии оставить при себе. Да. Еще вопросы? Ну, у нас не так много времени. Давайте мы к вопросам перейдем. Если по теме понятно, мы ее, к сожалению, я, честно говоря, думал, что мы сможем на первом занятии вот эту первую главу пройти епископа Александра, а на втором вторую. Ну, не успели. Но это не страшно. Мне, в принципе, понравилось, зато повторили. Значит, краткая история слова. Православие. Ну, это правильное словословие, русский такой язык. Значит, это подчеркивается то, что мы правильно славим Бога, а не неправильно. Поэтому мы называемся православными. Какого-то, ну, такого, ну, как бы сказать, скажем так, это не апостольское слово. Да? То есть, символы веры, когда мы говорим о церкви, мы говорим там об апостольской и так далее, вот, ну, когда у нас христианские конфессии разделились так масштабно, то у нас вот раскол с католической церковью произошел, потом от католической церкви протестантские церкви отделились, вот, соответственно, понадобилось какое-то самообозначение. Да, ну, понимаете, это вы знаете, как вот там есть такое, такая у нас сейчас секта, она называет себя «Свидетели Иеговы».
А, да, да, знаю.
Да? Ну, вот в принципе, это мы свое самоназвание отдали. То есть я могу с полным словом сказать про себя, что я тоже свидетель Иеговы. Ну, как иначе, да? Я свидетель нашего Бога. Иегова – это библейский, мы с вами сами, я сущий, Иегова, Ягве. Мы свидетели Бога, да, христиане свидетельствуют о Боге. Вот. Но как бы мы его упустили, вот, соответственно, его там, взяли. Вот такая так, достаточно сомнительное тоталитарное образование. Но, соответственно, вот мы себя обозначаем как православные христиане. Да, но очень, опять же, это тоже важно, вам сразу скажу, что у нас очень часто некоторые говорят, я православный, но в Бога не верю. Вот такие вот можно встретить. Поэтому мы должны с вами понять, что православный – это всего лишь прилагательное. Мы христиане. Вот я христианин. Понимаете? А православный, ну вот это как бы некоторое такое подчеркивание того, что наше православное богословие, оно сохранило наиболее неповрежденное учение апостольское. Вот в этом заключается наша как бы вера. Вот. Но все-таки о том, что мы христиане, как бы забывать не следует. Да, вопрос какой-то.
Мой вопрос был, я хотел спросить по поводу самого слова, потому что его часто язычники, типа старославянские веры, употребляют, включают это наше слово, типа называлось «я», значит, что-то такое. Вот. И что им отвечать на это?
Ну, вы знаете, я не филолог, и я готов проконсультироваться по этому вопросу и сказать. То есть я, честно говоря, ну как-то... Я понял вашу, так сказать, мысль. Я узнаю в следующий раз. Я не знаю. Когда в церкви проходит миропомазание? Ну, миропомазание – это отдельное таинство. В нашей православной церкви его проводят сразу после крещение. То есть сперва младенца крестит, а потом батюшка достает специальный сосуд, в котором находится мира, и помазывает младенца в разных местах, произнося, значит, такие слова. Печать дара Духа Святаго. В таинстве миропомазания человек получает благодатные дары от Святаго Духа для того, чтобы участвовать в церковных таинствах. То есть формально, если человек только крещен, он в таинствах участвовать не может. Он, у них нет таких даров. Значит, миропомазание иногда еще проходит в православной церкви отдельно от крещения. Скажем, если в случае смертной опасности христианина кто-то покрестил. Да, вы все знаете, что христиане, если кто-то рядом с нами умирает, да, его сбила машина, он лежит, мы подошли к нему, он умирает, и он говорит, я вот готовился к крещению, мне не удалось, ну, даже не так просто, я хочу креститься, иди крести меня. И мы обязаны пойти в багажник своей машины, взять оттуда баллон с водой, вот, и покрестить этого человека.
А если мы не умеем?
А что там уметь? Я вас научу. У нас будет лекция. Все, что надо сказать, кричается раб Божий, такой-то там, не знаю, Иван. Во имя Отца, аминь. Тут мы обливаем этого человека. И Сына, аминь. Тут снова мы его обливаем. И Святаго Духа, аминь. Вот и все. И человек крещен. Так вот, в советское время, скажем, многие христиане боялись крестить своих детей, потому что крещение... Священник записывал и сообщал органам. А органы, соответственно, направляли на работу маме и папе, еще кого-то. И поэтому были такие бабушки верующие, которые, соответственно, деток крестили. Вот. Но после того, как эти детки крестились, вот, иногда бывало, что они просто покрестили их, и все. У нас такая же полуязыческая часто вера. Вот. А потом человек вырастает и начинает в церковь ходить. Ну вот, он приходит в церковь, и тогда батюшка говорит, ну ты ж только крестился, давай мы над тобой таинство миропомазания совершим. И вот над ним таинство миропомазания совершает, он начинает ходить в церковь, исповедаться, причащаться, не знаю, вступать в брак и так далее. У католиков эти таинства разнесены. Они сперва младенчиков крестят, а миропомазывают только когда они придут такой сознательный возраст. И такой хороший сознательный возраст. То есть уже к подросткам. Да, чтобы они это как бы запомнили. Ну, это тоже все там, у светских людей все равно это все превращается в красивые обряды, не более того. Там, в 12, 13, 14 лет там, мальчика или девочку там, подготовят, красиво наряжают, и они идут в церковь и больше все равно никогда не ходят. Ну, у нас в православии, еще раз говорю, как бы мы миропомазываем людей сразу, то есть в этом смысле многие даже не отделяют эти таинства. Да?
А как называется после литургии, вот, я попадал мне сейчас вот, в понедельник?
После литургии или после стеночного бдения?
Вечерний утренний, когда идет?
В субботу вечером.
Пять
вечера в субботу?
Нет, в понедельник я попадал.
В понедельник, и что там было? Нет. Да. Нет, это другое. Значит, елеопомазание это ну, такой обряд. Значит, он происходит на всеночном день. Это неотъемлемая часть такого богослужения, которое называется всеночным день. Значит, всеночное бдение по уставу проходит под большие праздники. Значит, на всеночном бдении есть такая лития, вот, на которой священник выносит хлебы, вино и масло, которое по-церковнославянски называется елей. Это все освещается, а в определенный момент службы, ну там по уставу в одно время, вот. Но у нас, как правило, уже там на утренне, во время чтения канона, соответственно, священник тем маслом, которое освещил, помазывает молящихся, вот, а после они получают хлеб с вином или просто хлеб. Вот, соответственно, съедают и так далее. Это отголоски давней традиции, когда это действительно было всеночное бдение, да, и христиане молились всю ночь, чтобы чуть-чуть подкрепиться, да, чтобы получить некоторую помощь, чтобы достоять до конца всю эту службу. Вот, соответственно, в церкви был такой обряд. Вот мы с ним можем столкнуться в субботу вечером, как правило, в храмах у нас всеночные бдения служат. И, соответственно, под двунадесятые праздники, под великие праздники, под престол, если вот в любом храме, там, даже если очень неизвестный святой, какой-нибудь там, не знаю, Маран пустыни, то, соответственно, в его день в этом храме будет всеночное бдение, и обязательно вас будут мазать маслом священник. Как стать мудрым, как Соломон? Да? Я правильно сказал? Да? Ну, вы знаете...
Я могу пояснить. Имеется в виду, по промыслу Божьему можно, ну, был Соломон таким мудрым, или же он вымолил в течение жизни. С точки зрения православного мировоззрения.
Вы знаете, я вам скажу так. Я вам скажу так. Вообще, насколько мудр был Соломон, это тоже вопрос спорный. Потому что я каких-то встречал наши средневековые такие русские творения, но они, наверное, так сказать, имеют какой-то корень, естественно, еще там греческий первого тысячелетия, но в которых, в таких наших очень смешных выражениях доказывалось, что Соломон погиб в конечном итоге. Да? Ну, там история как такая, что Соломон у нас под конец жизни, он уже завел там себе гарем на 1000 жен. Вот. И, так сказать, некоторые жены были его из разных язычных стран. И, в общем, он там что-то им допускал сперва им, а потом чуть ли не сам участвовал в каких-то ритуалах. Ну, вот такая вещь. И, соответственно, на основании этого доказывается, что ух он, в аду наш Соломон. Вот. Ну, соответственно, когда мы говорим о какой-то мудрости, мы все-таки говорим лучше о мудрости благоразумного разбойника. Да. Потому что Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. Важно не то, как мы там начинали нашу жизнь, а в том, вот, что мы, какие страсти мы себе под конец, так сказать, нажили, который нас не пустит в Царствие Божие. Вот. Что же касается про мудрость Соломона, ну, безусловно, это некоторый благодатный дар от Бога, потому что Соломон был сыном Давида. Давид, несмотря на какие-то свои прегрешения, он Богу там угодил. Вот мы там знаем, опять же, там, наивысший образец покаянной молитвы у нас — это 50-й псалом Давида. И, как сказать, именно Соломону, поскольку у Давида были по локоть руки в крови, то, соответственно, именно Соломону, его сыну любимому, досталось вот право достроить храм Бога ветхозаветный. Ну и, соответственно, Соломон строил этот храм, вот был благочестив, и Бог, ну, дал ему такое разумение. Но когда мы говорим о, понимаете, с чем это связано, ну, это связано там со многими вещами, да, помимо такого разумения, если говорить о том, что потрясало писателя, они пишут какие-то моменты о том, как умно поступал царь Соломон. Но это в том числе признак там образования. Он был царь, Давид ему дал прекрасное образование, воспитание. Он имел доступ, то есть его личность могла раскрыться. Да, он имел доступ к знаниям различным. Там, читал притчи не только там, своего народа. Был грамотным. То есть это очень много таких факторов. Поэтому он мог вот так чудесным образом разбираться с теми проблемами, которые к нему приносили. Да? То есть это, с одной стороны, духовное. Если это говорить о духовном, то это благодать. А если просто это такое человеческое разумение, да, правильно, то это образование. Вот как-то так.
Ну, а благодать, а как же он потом язычество?
Ну, там непонятно. Там очень... Там, почитайте Библию, там... Как сказать, не говорится, вы поймите, там нет, рассказ там очень конкретный, что вот он в конец совсем обесчестился, понимаете, приносил жертву идолам, и как, не знаю, там последний, значит, грешник в жутких мучениях умер. Там об этом не говорится. Там просто идет некоторое повествование, и в котором рассказывается о том, что вот, а его как бы там и благие дела есть, как бы, и злые, и опять же Библия — это не какая-то хронологическая четкая книга. Да, некоторые писатели, там, вот там, апостол Лука, он пишет, что он хочет все изложить там по порядку, вот, и так далее. Он как бы это пытается делать. Вот. А соответственно, в ветхозаветных исторических книгах мы там не знаем. Но смысл в том, говорите, почему он так. Где? Ну, потому что у него свобода воли. Потому что он себе завел гарем на 1000 жен. И через это соблазнялся. Ну как? Он очень там любил этих своих жен. Они были прекрасны. У них они там какие-то культы свои. Это его... Ну как это? Как? Это нас... Все, что у нас вот такая там... То есть он... Почему он взял пример? Там не с... Там, не с Адама, не знаю. Там, не с Ноя, а... Вот, завел себе пышный гарем. По образу восточных правителей, вы поймите. То есть Богом в Ветхом Завете это в каком-то смысле терпелось. То есть Соломону там, или другим там, царям израильским не предъявляется претензий за эти там гори. Но он как бы превзошел себя. Он был царем. Могущественное еврейское государство. Вот, Богом хранимое. Значит, строится великолепный храм, не знаю, там, восьмое чудо света. Вот. Есть много, не знаю, там, денег, возможностей. Вот. Почему бы не завести там у персидского, не знаю, там, султана 100 жен, еще какого-то 200? Но я же такой царь-то, у нас же истинный Бог. У меня пускай 1000 будет. Ну вот, я не знаю как, но, понимаете, здесь какая вещь. Ну, соответственно, а это же все равно какое-то влияние. Ну, как бы это с нашей точки зрения. Ну, почему? Вот как это так? Ну, опять же, я вам сказал, что это в наших русских, то есть, может быть, это все. Соломон сделал много очень хорошего. И однозначно его, так сказать, в ад запихивать, ну, это вот это такое свойство, весь суд у Бога. Мы с вами договорились. Мы можем сказать только, церковь утверждает, только о тех, кто, так сказать, угодил Богу. Да, и даже не то, что ну, утверждает, да. Вот. Хотя, опять же, скажем, в 19 веке были случаи там, деканонизации вместо чтимых святых. Да, как бы. Поэтому это все тоже такой вопрос. Ну, понимаете, так это отдельный вопрос. Отдельный вопрос. Понимаете, потому что что считать канонизацией, что считать деканонизацией? Вот. Если строго говоря, то никакой деканонизации не было, потому что не было такого, как бы, как сказать, такого не было слова, что ли, канонизация. Да? То есть такого не было чинопоследования, как это даже назвать, да? И, соответственно, было по-простому, люди там почитали того или иного подвижника, потом записывали его святцы. Вот и все. И вот мы имеем, допустим, святцы. Соответственно, были какие-то месточтимые святые, которые там синоду не нравились. Они провели там ревизию, и там выяснилось некоторые неприятные вещи. Они сказали, не надо их больше почитать. Вот одной из таких святых была Анна Кашинская. Ну, потом, да, но потом разобрались и, так сказать, сказали, что проблемы все сняты, можно почитать. Но мы уходим далеко. Техногенная революция противоречит законам Бога. Вопрос. Стоит ли пользоваться ее плодами? Ну, мне кажется, что нет. То есть здесь как бы принцип, мне кажется, хорошо выразен в Писании. Все мне позволительно, но не все полезно. То есть мы можем, так сказать, пользоваться всеми благами цивилизации. Да? Никто нам это не запрещает, никто не говорит. Но здесь надо просто смотреть на пользу. Да, есть многие вещи. Да, там, ну, телевизор, там, допустим, может, вещь там неплохая. Да, но очень часто, опять же, это превращается в нездоровую там, страсть. А вот я, например, избавился от телевизора. Сколько-то, не знаю, лет 15 назад просто выкинули моего, и все. У меня его нет. Я в крайней степени счастлив. Он мне как бы мешал. У меня не получалось, чтобы сесть, допустим, посмотреть полчаса, а потом спокойно уйти. Он там затягивает, ты там сидишь, ищешь. Там. Тогда вообще было, не знаю, там 6 каналов. Ну и то искали. Вот. Ну там не 6, побольше уже тогда кабельное было-то. Вот. Ну, не знаю, там 9 каналов, да? А сейчас же в этом, вот когда я в поездку там езжу в гостиницу, там флюю, там спутник, все, там, 1000 каналов. Ты садишь, как бы там, и как бы ищешь, и ты там сидишь там. Уже невозможно оторвать. То есть это некоторая вещь, которая превращается в страсть. Она становится не телевизор, не я обладаю телевизором, а телевизор обладает мной. Вот поэтому я там от него избавился. А есть люди, которые спокойно. Вот он приходит, включил, посмотрел программу «Время». Что такого плохого? Или там новости какую-то, или передачу развивающую. Вот, соответственно, если это не обладает нами, эта техногенная штука, то мы им пользуемся. А если как бы мы не можем, потому что тот же телевизор, я знаю, вот они приходят, он включает, вот, когда человек в доме, он уже не слышит, то есть он разговаривает, кушает, все вот под этим телевизор. Еще там, чем дальше-то, у человека слух портится. И потом превращаются там, вот в дедушку и бабушку, они вот, у них вся жизнь, это телевизор, они там 14 часов без шуток. Это страшно. Просто страшно. Вот. Ну, соответственно, в телевизоре нет ничего плохого, но видите, что к чему приносит. То же самое там, не знаю, с компьютерными играми. У людей, я знаю там знакомого одного, у них там брак распался из-за этого. Понимаешь, человек просто, ну, он... В компьютере он, у него жизнь в компьютере. Зависимость. Настоящая зависимость от компьютера. Вот, соответственно, так сказать, муж, жена, они оба там верующие, православные. Но как бы это, так сказать, послужило началом, ну, как бы, концом этого брака. Да, последний вопрос.
Ну, я имею в виду техногенную революцию. Более глобальном смысле производство огромное, вот эти, которые внушают в работе, то, что создал Бог, мы же говорили, что одно из упражнений Бога — это созерцание того, что Он создал, что вокруг нас. А если наша деятельность это все коверкает, меняет формы, портит. То есть нам же даже хуже жить от этого.
Ну, ну, вы знаете, здесь эти практические советы, это вещь, знаете, у нас выбор очень часто в жизни не между хорошим и плохим, а очень часто там, между двух зол, очень плохим и таким. Это жизнь. Поэтому практических советов я вам не дам. Но что касается общего отношения к природе, то вот, ну, я вот епископа Каллиста Уэра вам дал, а у него как раз вот после того, как я вам прочитал в конце, вот как раз богословское обоснование важности такой хорошей экологии. Он считает, что человек, он обязан хранить этот Божий мир, да, и, безусловно, для человека требуется что-то, какое-то преобразование. Но действительно, портить его человек как бы не должен. И, соответственно, христианам тоже надо возвышать свой голос, ну, против того, чтобы природу эту губить. Да, но, понимаете, эта вещь, как вам сказать, это все-таки вещь, она такая глобальная. Да, и в этом смысле это не может быть содержанием, первейшим содержанием вот такой жизни христианина, мне кажется. То есть, если, допустим, вот было вот, как сказать, вот Байкал озеро. Там еще лет 6 назад в контактах всяких и в других группах там вот петиции собирали, вот, чтобы закрыть этот слезно-бумажный комбинат. Это самое вредное вообще производство на Земле, одно из самых вредных. И как бы жемчужина мира Байкал. Ну вот я там мне где-то вылезу, я с удовольствием залез, я подписался. Но как бы сделать там ничего особенно не сделаешь. Ну, то есть, если бы христиане все были активны, если бы эта петиция еще там 6 лет назад набрала бы там 1 000 000 человек, то бы его давно закрыли. Не надо ничего. То есть, вот законы сейчас же ввели норму там 100 тысяч собрать. То есть, для власти очень важно такой отклик. А если 10 миллионов бы? И вот послезавтра бы уже бы президент, если бы он узнал, что это так важно для граждан, то все бы, он уже вертолет закрываем там, с такой бомбой бы по телевизору мы бы там радовались, все, вообще. За один день бы все было сделано. Но, как бы, с другой стороны, ну, считать, что я там исполняю свое там высшее какое-то христианское предназначение, что я там буду бросаться там на ограду этого ценно-бумажного комбината там, пытаться там драться с охранниками, как у нас часто там такие действия, ну, это тоже... Это как бы...
Не тот подход.
Мне он не близок, по крайней мере.
Подход, например, экономить воду или ходя куда-то в фитнес, там, полотенце дает, брать одно, а не три, четыре, пять.
Ну, лучше, да, лучше выбрасывать. Ну, понимаете, какая штука? Вот здесь вы, знаете, это вот такой вопрос сложный. По-хорошему, если есть возможность, выбрасывать наши шины, пластиковые бутылки.
Да,
понимаете, пользоваться этим. Но я вам скажу так. Это, в принципе, хорошо. Я это поддерживаю. Но я вам скажу сказать по-своему, это мой личный. Знаете, в нашей стране так иногда тяжело жить, что, понимаете, есть вещи главные, а есть второстепенные. Понимаете, у меня вот нет возможности там ходить с сумкой трепчатой. То есть вот, как сказать, за границей вот как-то сама жизнь к этому подстегивает, да, вот все к этому. И вот очень приятно ходить с этой тряпочкой. Там все ходят, все счастливые, и пакет стоит столько, что не захочешь его покупать, а может и вообще не быть. Понимаете? А у нас вот лампы, допустим, ртутные. Да, вот лампа ртутная, такая гадость, ртуть, понимаете, это же страшная штука. Настроили заводы, да, уже там у нас там была эта светодиодная промышленность, могли бы сейчас впереди планета. Мы настроили заводов. И вот они теперь у нас везде эти энергии лежат. И понимаете, это знаете, что, чтобы сдать ее, сколько надо приложить усилий. Это надо ехать. Они еще тебе хамят, там, не принимают. 3 часа в неделю это все происходит. Понимаете? И я не могу осудить, послушайте, я не могу сказать, что это хорошо, но не могу осудить людей, которые просто бросают в помойку. И все. Потому что, ну, как куда им деваться? У них нет времени с каждой лампочкой ездить там час, выяснять это. Какой-то сразу. А раньше-то еще сейчас появились какие-то пункты. А раньше их вообще не было. Если есть возможность, это правильно. Вот. Но осудить, опять же, очень сложно. Потому что есть куча других проблем. Если мы, может быть, лампочку будем ездить, но мы так себя в этой жизни построим, что мы своим близких будем очень в ад их жить превратить. Потому что нас не будет хватать. Мы будем злые, у нас там спать будем меньше. Вот выполняя все это. Может быть, лучше выкинуть лампу в помойку, а там своих ближних любить. Давайте помолимся, все остальное потом.